Московское бюро по правам человека обнародовало отчет о проявлениях агрессивной ксенофобии в Российской Федерации в первом полугодии 2009 года. На первый взгляд ситуация несколько стабилизировалась, а нападений на этнической почве зарегистрировано даже меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако правозащитники утверждают, говорить о снижении остроты проблемы нетерпимости в России не приходится, и нам видна лишь вершина айсберга. Так вот, об отчете Московского бюро по правам человека о том, как решается и решается ли вообще проблема ксенофобии в российском обществе, о зонах риска и наметившихся тенденциях, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Но прежде чем перейти к расспросам нашего уважаемого эксперта, я зачитаю буквально абзац из отчета Московского бюро по правам человека, чтобы легче было представить общую картину. Итак, за первое полугодие 2009 года в Российской Федерации было совершено 112 нападений на почве агрессивной ксенофобии. Итогом этих нападений стало 38 погибших и 106 пострадавших. Нападения зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде и еще 18 городах и областях России. При этом в отчете Московского бюро по правам человека отмечается, что чаще всего жертвами нападений становились узбеки, 13 погибших и 6 пострадавших. Также нападали на киргизов, таджиков, дагестанцев, вьетнамцев, азербайджанцев, выходцев из стран Африки, китайцев, армян, корейцев, кабардинцев, башкиров, ингушей, чеченцев, русских, евреев, испанцев, индусов, калмыков, бангладешцев, бурятов, курдов и латиноамериканцев. При этом в отчете подчеркивается, что за тот же период 2008 года было зафиксировано не менее 152 нападений, то есть в этом году 112, а в прошлом году 152 нападения. И по сведениям председателя Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Александра Бастрыкина, за 5 месяцев 2009 года в стране зафиксировано 211 преступлений экстремистского характера. То есть цифра чуть больше, но, я так понимаю, она увеличена не за счет числа нападений, а за счет других преступлений, которые правоохранительные органы расценивают как экстремизм, в том числе и разжигание ненависти и розни, распространение каких-то листовок, публикаций и прочее. И вот теперь, Евгений Викторович, я к вам обращаюсь с вопросом. С вашей точки зрения, насколько действительно эти цифры хорошо отражают реально сложившуюся ситуацию в России, связанную с проявлениями агрессивной ксенофобии?
В прошлом году проявлений агрессивной ксенофобии было больше, как мы говорили. А в этом вот докладе есть и другие цифры. И тоже мы их попробуем проанализировать. Правоприменительная практика. В первом полугодии 2009 года за преступление на почве ксенофобии было осуждено 140 человек. За тот же период 2008 года было осуждено 105 человек. То есть, с одной стороны, все-таки мы зафиксировали меньшее количество нападений, особенно с тяжкими, особо тяжкими последствиями, а осужденных или осужденных, как наши правоохранители любят говорить, стало больше. Это не к тому, что так все замечательно, но это просто к тому, что вот эта публика скинхедовская, она все-таки не рыцари без страха и упрека. И когда их все-таки привлекают к ответственности, достаточно суровой, так и в Воронеже было, ну и в других местах, то все-таки градус чуть-чуть, но снижается. Но надо, конечно, быть наивным человеком, чтобы из этого делать вывод, что, дескать, проблема в России как-то
расправляется. Пошла на нет.
Нет. Плюс, конечно, кризис, который, ну, как минимум, не улучшает ситуацию, а, скорее всего, усугубляет.
Вот, кстати, о кризисе. Простите, я вас перебью, Евгений Викторович. Вот в самом начале развития этого кризиса многие аналитики предсказывали, что рабочих мест станет меньше. Вот люди, которые приехали из стран ближнего зарубежья и остались без работы, им будет некуда идти, они начнут участвовать в грабежах и кражах, и, соответственно, это подымет волну раздражения против приезжих в Россию, и увеличится число нападений на межэтнической почве, на почве ксенофобии. Насколько вообще эти прогнозы были оправданы, и оправдались ли они сейчас?
Нет. Наш доклад показывает, что, слава богу, эти тенденции, эти прогнозы не оправдались. Но вы назвали тех людей, которые около года назад говорили вот таким образом, так мягко, так солидно, аналитиками. Ну, говорили, конечно, и аналитики, но ведь говорили и лидеры различных ультрасинофобских радикальных группировок, чтобы разжечь ненависть, им поднять градус ненависти к людям другого цвета глаз, кожи, только, так сказать, хлебом не корми.
Но вообще, насколько вот сильна вот эта социально-экономическая привязка? Можно ли говорить, что чем хуже положение в обществе, финансовое, социальное, тем чаще и острее становится проявление ксенофобии?
Зависимость между экономической ситуацией в обществе, ситуацией с безработицей, ситуация социальная, конечно, существует, но отнюдь не такая примитивная, прямолинейная, что, дескать, меньше работы, снижаются зарплаты, и тут же в этих районах автоматически начинаются межнациональные конфликты. И мне кажется, это слишком примитивно, и мало того, это ультрарадикалами используется. Всегда привожу пример. Самая, так сказать, процветающая в экономическом плане область Испании – это страна басков. А там и, к сожалению, вот опять какое-то убийство было полицейского, теракты, аресты и тому подобное. Да и Северная – это Ирландия по сравнению с некоторыми нашими областями или республиками бывшего Союза. В экономическом плане и в этом земной рае, тем не менее, есть сепаратизм, терроризм, похищение, заложничество и так далее. В основном ультрарадикальные силы берут в качестве оправдания вот этот тезис, что нас лишают работы, что русские люди, работы нет. Но давайте же посмотрим бесшор. Какую такую работу отрывают гастарбайтеры, которых очень многие проклинают всякими словами, у наших, ну, допустим, москвичей? Я очень часто посещаю учебные заведения. Был как-то я в каком-то большом таком, детей было, ну, старшеклассников, человек 150 в актовом зале. И там градус ксенофобии в вопросах, это же чувство, с которым мне задавали эти уже довольно взрослые люди, зашкаливал. Причем почему-то там в основном антиармянские настроения были. Вот они такие сякие приехали на наш ЗИЛ, завод имени Лихачёва, лишают наших родителей куска хлеба, наших отцов.
И вот но, видимо, дети транслируют то, что слышат дома.
Это-то они слышат, но когда я спросил этих детей, поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас хотел бы его на ЗИЛ на штамповку пойти? Или строителем, или порыть зимой канавы.
Или там, дворником.
Или хотя бы водителем троллейбуса. Вот троллейбус тут для прикола, как сейчас молодежь выражается, поднял руку. Ни один не поднял руку, никто не хочет работать на этих действительно тяжелых и достаточно малооплачиваемых должностях. Опросы общественного мнения, социологические опросы показывают, что даже экономический кризис не заставил москвичей идти на эти работы. Так что это прикрытие и не более того тех сил, которые разжигают вот эту ненависть. Да и правоохранительные органы наши, ведь это сложно бороться с преступностью. Гораздо проще сказать, что вот понаехали, поэтому преступники, значит, это в основном
приезжие.
А зачем значит приезжие? Если в Москве совершил преступление, допустим, житель Химок или Мытищ, он же тоже как бы вроде приезжий, но общественное сознание, нет, это совершил какой-то вот такой вот не блондин, какой-то такой черноглазенький, вот так подается материалы. Сколько раз бывало на первой странице популярнейших изданий, ну, например, «Комсомольской правды», вот как-то я видел, с пистолетом, таким серьезным пистолетом Стечкина на вас направляет какой-то человек в маске, и написано, что там в России свыше 52 тысяч преступлений совершили приезжие. Это было интервью ныне уже не главы ГУВД господина Пронина. Но а вот когда я читал, там, оказывается, написано было не преступления совершают приезжие, а правонарушений. Это просроченная регистрация и подобного рода правонарушение.
Да, но это не криминальное деяние.
Ну, конечно, это самое максимум административное правонарушение. Но я, гражданин, купивший эту газету, увидел, как пистолет на меня направляется, у меня-то убеждение четкое, что это 52 тысячи убийств.
Я хочу просто проиллюстрировать отчасти ваше заявление по поводу способствования правоохранительных органов в какой-то степени, может быть, усилению вот этих вот настроений ксенофобских. Но в частности, вот в том же докладе Московского бюро по правам человека приводит содержится следующее сообщение, что 23 июня Генеральная прокуратура России провела масштабную проверку законности привлечения на работу иностранных рабочих. И после этого заявила об обострении межнациональных отношений в местах, где есть переизбыток гастарбайтеров. Это вот первое сообщение. Кроме того, Генеральная прокуратура обнаружила нарушение законодательства о противодействии экстремизму в Министерстве здравоохранения и социального развития. Прокуроры считают, что чиновники разрешили работать в России слишком многим иностранцам, чем нарушили права россиян, а также способствовали обострению межнациональных отношений. Вот это выдержки из отчета Московского бюро по правам человека, но они, с моей точки зрения, четко свидетельствуют, собственно, о тех настроениях, которые витают и в правоохранительных органах. То есть там, мягко говоря, с недоверием относятся к людям, которые приезжают в Россию работать, если указывают Минздраву на то, что вот тот нарушает права россиян, разрешая работать слишком многим иностранцам.
То, что правоохранители сплошь и рядом, вольно или невольно, пытаются...
поделить общество, да, на своих и чужих?
Это очевидно, это очевидно. Вот совсем недавно случай, этой весной произошло отвратительное, омерзительное преступление, когда... ну вот гражданин по национальности узбек убил, обесчестил нашу девушку, нашу
россиянку,
да. И, конечно же, движение против нелегальной иммиграции пытались там разжечь и все такое прочее. Но был суд, убийца понес наказание, действительно, 23 года, такое серьезное наказание, лишение свободы. И газета «Московский комсомолец» опубликовала заметку. В заметке было как? Написано. Власти пытались, наши власти якобы прикрыть такие случаи, когда гастарбайтеры убивают россиян, москвичей якобы. Что Белов, кстати, недавно осужденный, лидер, бывший лидер движения против нелегальной иммиграции.
Да, и, кстати, прокуратура обжаловала, да.
Ну и правильно, договор. Я был свидетелем по этому делу, тоже хорошо все это знаю. Белов этими незаконными митингами поднял справедливую волну, что быстро убийцу поймали и осудили. А само название этой заметочки носило очень такое, политкорректно называлось, без мудрства не лукаво, узбекское дело. Вот представьте, вот в Прибалтике далеко не все гладко, конечно, а вот представьте, если бы в латвийской газете о омерзительном случае убийства, сопряженного с изнасилованием, написано было просто, вот русское дело, что вот русские, ну не могут они по-другому, вот не могут они вот так вот. Кстати, проблема демократических газет или как бы демократических, разжигающих вот эту ненависть, вольно или
невольно. Может быть, ненамеренно, да.
Не, а какая разница? Какая разница? Вот я читал как-то даже, кажется, в «Московском комсомольце». Криминальная хроника. В Подмосковье семья с Украины выращивала тут свиней, телят. Потом произошел какой-то конфликт по пьянке, грубо говоря. И то ли сын отца, то ли отец сына ножом зарезал. Ну...
криминал.
Криминал, чистый криминал между собой, семейный, бытовой. Ну, печальное событие. И было, кстати, довольно спокойно написано. Вот так, как я говорю, спокойно, ну, криминал. Но название заметки, оно мне запомнилось. В Подмосковье хохлов стали резать ножами для сала. Из ничего, из-за прикола раскручивается вот ненависть между, так сказать, близким славянским,
но
братом народом.
Ну, чтобы зацепить читателя за
заголовку. Это я все понимаю, но тем не менее. А по телевидению какая программа? Вот один гражданин Марокко тоже нападал, грабил, насиловал наших женщин и девушек. И два раза эта программа, один раз в самое лучшее время было.
Прайм-тайм.
Да, прайм-тайм, один раз, потом спустя месяц по-другому. Но однажды она называлась «Незваный гость», а другая, кажется, «Черный насильник». Так, и вот его, что он иностранец, что он из Марокко, что он черный, это подчеркивалось постоянно, постоянно,
но
постоянно.
Это такая как долбёжка,
внушение. А закончилось то, что женщина солидная в форме прокурора и говорила. В заключение я бы посоветовала нашим девушкам и женщинам вообще не встречаться с представителями тех рас и национальностей, где, ну, принято с женщинами так поступать. Ну, по-другому они не могут, вот это не принято.
Ой. То есть вот она уже убеждена, и она хорошо знает о том,
прокурор,
кому принято, что
я представляю, что бы было, если в Соединенных Штатах. Не все хорошо в Соединенных Штатах. И там и перегибы есть в этой... пресловутый
толерант.
Но, тем не менее, там все-таки это было бы невозможно.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии сегодня председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Евгений Викторович, скажите, правозащитники пытались ли когда-либо делить Россию, грубо говоря, на зоны, с меньшими и большими проявлениями ксенофобии. Можно ли говорить, что вот, например, какие-то крупные города, там это бывает чаще, в каких-то мелких городах это бывает реже? Или там в зоне риска находятся приграничные какие-нибудь территории? Какие зоны вы выделили бы как потенциально опасные для людей не славянской внешности? Или, наоборот, потенциально опасные зоны для людей с таки славянской внешности на территории Российской
бывает.
Федерации? Да.
К сожалению, это само собой получается. Если взять статистику, то мы видим, что неизменно или почти неизменно на протяжении многих лет первое место занимает Москва и область,
да, вот
Петербург.
Первые 6 месяцев 21 погибших,
да,
и 68 пострадавших в Москве.
Кроме того, традиционно те крупные города, где много иностранных обучающихся в наших вузах.
А это, где много высших,
да,
учебных заведений,
это,
которые...
Пожалуйста, вот два города. Это Воронеж и Волгоград, где нападают на людей другой какой-то внешности. Кстати, вот это разоблачает полностью вот эти случаи, вот эту теорию, что нападают обездоленные, которых выгнали с работы, со стройки, которых занимают рабочие места, деньги отнимают так или иначе, и вот надо брать монтировку и идти кого-то там долбать. Ну, позвольте, гражданин платит деньги
за то, чтобы учиться в России.
Дальше. Но явно он не собирается тут работать. Он, разумеется, уедет отсюда. Поэтому никаких социально-экономических причин нападать нет. А есть только расовые, расовая ненависть, что вот он другой. Только ксенофобские, фашистские идеи нападать на чернокожих людей. Далее, конечно, существует регион Северного Кавказа. Это и приграничность, так можно выразиться, хотя там граница, конечно, не государственная, административная. Это Ставрополье, это Ростовская область, Краснодарский край. Там, конечно, вот там, где живет казачество, там часто бывают в Краснодарском крае с армянским населением
конфликты.
Были с турками-месхетинцами, которые потом в значительной мере уехали в Соединенные Штаты. Теперь их там, кстати, тоже ненавидят. Вот сволочи, говорят, уехали. Хотя, то есть, что не так им плохо оказалось.
Да.
Опять, это все показывает, все это ерунда, что это причина экономика. Нет. Это,
то есть вы считаете, что людям
месте
просто нужен какой-то враг, нужно искать какого-то крайнего человека, на который, или крайнюю нацию, на которую можно списать причины всех своих бед? Вы к этому
подводите? В какой-то мере и это. Ну, теперь сами республики Северного Кавказа. Там, конечно, бывают случаи, вот в Ингушетии, например, террора по национальному признаку. Вот не сейчас, в прошлом году там русскую семью учительницы убили. Ну, такие случаи тоже бывают. Там тоже, так сказать, некомфортно представить, наоборот, славянской национальности живется. Но тенденция очень тревожная. Если раньше вот то, что я сказал, так оно и было, сейчас вот зараза, вот это... коричневая зараза проникает и в маленькие города.
В этом сезоне в Москве очень модно ходить в коричневых футболках. 8-8, известный в такой нацистский символ, фашистский даже. И сейчас это очень модно. В любом молодежном клубе можно встретить нескольких человек вот в этой символике. Многие даже не знают, что это обозначает, но, тем не менее, это пропагандируют.
Вы знаете, я сам являюсь автором первого в России закона, тогда еще московского закона, о запрещении изготовления, тиражирования, распространения нацистской символики. Я хорошо разбираюсь в этом вопросе. И это далеко не пустяк, как могут подумать наши какие-нибудь высоколобые интеллектуалы. Нет, символика имеет огромное значение, потому что люди в больших городах друг друга же не знают. Как они узнают, что надо тут собраться, что вот их морально кто-то поддерживает?
Как выделить
столбы
человека близкого?
В том числе и для противоправных каких-то действий. Футбольные фанаты иногда носят такие шарфы с кельтскими крестами. Так что символика – это не пустячок, далеко не пустячок. А то, что вы сказали, Марьяна, показывает, что... Да, действительно, в России такая угроза фашизации существует, она вот по-всякому из всех щелей так или иначе лезет и проникает.
Ну вот, кстати, я вас перебила, прошу прощения, когда вы говорили вот об этой чрезвычайно опасной тенденции проникновения ксенофобских настроений в небольшие какие-то провинциальные российские города, где до того было все относительно тихо. А с чем это-то связано? Ведь, в принципе, это же довольно закрытые сообщества получаются. Если речь идет не об областном центре, довольно крупном более-менее городе, а о каком-нибудь районном центре, там-то с кем враждовать? Или там люди враждуют просто вот с любым чужаком, с любым вновь прибывшим?
Но это не такой простой вопрос, но я постараюсь ответить и тоже на живом примере. Я некоторое время назад решил съездить на Азовское море. Никогда не был на Азовском море, посмотреть Таганрог, родину Чехова. Все замечательно, на машине. А рядом, километров 40, туда, ближе к границе Украины, есть небольшой такой пункт, там разные санатории, детские лагеря, Рожок называют. Очень хорошенькое место. Я снял комнатку и жил у пожилого человека за 70 лет. Он рассказывал мне про оккупацию, мне было очень интересно и так далее и тому подобное. И вот он говорит мне: жалко мне вас, москвичей. Я так удивился, обычно нам завидуют, причем так, так агрессивно завидуют. Говорю: а чего жалко-то? Ну как же, говорит, сколько ж лет у вас этот Кац мэром? Я так удивился, говорю: а вы, то есть еще раз, маленький какой-то курортный, даже не город, поселочек. А я говорю: вы-то откуда все это знаете? Ну и пошел у меня этот старичок, вот всякие наши ксенофобские страшилки. Он говорит: ну как, говорит, к нам приезжают просветители, они литературу нам дарят, они собирают нас, объясняют, почему в России плохо жить простому человеку. Вот так-то. Так что не надо думать, что пропагандисты не лазят по таким щелям, пропагандисты ненависти. Та же Кандапога. Кто там буквально чуть ли не считанные минуты объявился в своем белом длинном плаще с рупором?
Белов.
Господин Белов. И в других тоже местах. Не надо думать, что это уж совершеннейшая случайность. Если впрямую, конечно, я не могу обвинять господина Белова, что вот он там эти столкновения в этом несчастном кафе, Чайка, кажется, и так далее. Но то, что он как минимум использует, раскручивает этот маховик ненависти, вовлекая других людей, общественные силы, это совершенно очевидно. То есть общественные политические группы, которые, так сказать, на этом спекулируют, они просто пропагандистов посылают.
Вот о том,
маленькие городки.
Вот о том, для чего это нужно вот этим общественно-политическим группам, радикально настроенным, мы с вами поговорим во второй части передачи. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Какие страхи и фобии распространены в российском обществе? Об этом мы будем говорить в программе «Общественное мнение» в воскресенье 12 июля. В беседе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков и психолог Андрей Юрьевич, заместитель директора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук. Повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мать российского солдата Григория Журавлева, избитого до смерти сослуживцем, подала иск в Хабаровский гарнизонный военный суд. Она требует с войсковой части 30 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. Тысячи людей уезжают из города Урумчи, центра Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. После столкновений между местными китайцами и уйгурами в городе были закрыты многие мечети. В столкновениях погибли 184 человека, более 1000 ранены. Президент США Барак Обама прибыл с визитом в Гану, государство на западе Африки. Его встретил президент Джон Атта Миллс. Визит в Гану – начало поездки Обамы по странам южнее Сахары. В Акру американский президент приехал из Италии, где завершился саммит «Большой восьмерки». В столице Киргизии Бишкеке сегодня пройдут киргизско-американские переговоры. Сообщается, что американская делегация во главе с помощником госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Робертом Блейком встретится с президентом республики Курманбеком Бакиевым и главой МИД Кадырбеком Сартбаевым. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Подробности не сообщаются. Лондонская полиция начала расследование роли британской разведки в применении пыток к британскому заключенному американской военной тюрьмы в Гуантанамо. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что его страна готова поставлять природный газ для европейского трубопровода «Набука», который пойдет в обход России. Американский предприниматель Фредерик Бурке признан Нью-Йоркским судом присяжным виновным в даче взяток азербайджанским чиновникам, чтобы приобрести нефтяную компанию. 63-летнему бизнесмену грозит...
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. И сегодня мы говорим о том, как решается и решается ли вообще проблема ксенофобии в российском обществе, о зонах риска и наметившихся тенденциях. Собственно, тот вопрос, который мне очень хочется вам задать, и частично вы начали уже на него отвечать. С вашей точки зрения, для чего вот этим радикальным организациям агрессивно нас настроенным, которые используют в своей деятельности ксенофобские какие-то призывы. Какой цели-то они пытаются добиться? Ну, хорошо, если предположить, что люди им поверят и скажут, что да-да-да, нужно всех выгонять вообще из России, кого только можно. И к чему это все приведет?
Конечный итог этой деятельности – это развал Российской Федерации как государство.
То есть люди, которые на каждом углу кричат о своем патриотизме...
Они враги России, на самом деле. Они враги России. Но вы понимаете, опять процесс очень сложный, общественный. Я вам приведу совершенно неожиданный пример. Вот в армии, когда я служил, в советской армии, сложно поддерживать дисциплину в армии. И поэтому офицера отдали на откуп старослужащим. То есть сами, своими руками, еще в советской армии, это не надо думать, сейчас, конечно, форма еще сильнее, но в советское время была дедовщина. Идея была такова, чтобы старший призыв всех держал в руках, а мы могли понемножку служить легче.
Ну, самоуправление,
да, в принципе. Да, не что-то вроде самоуправления, квази такого. А что произошло? А в результате этого произошло, сержанты, они же разных призывов, прекратили существовать практически как младшие командиры. Все, армия, и пошел ее развал, который усугубился дальнейшими проблемами и так далее. Вот задаю вопрос. Эти офицеры, они что, хотели развалить тогда советскую, ну, потом позднее российскую армию?
Я очень сомневаюсь.
Нет, конечно.
Они хотели себя грузить ответственность.
Вот им хотелось, им казалось, что так оно вроде бы легче. Вот и все. Так это уже здесь наши патриоты, и чаще всего невольно, разваливают Россию. Именно развал в прямом смысле этого слова. Ну, как же, если у вас в столице как бы вашего государства бьют по почкам, вымогают, оскорбляют за то, что вы просто у вас глаза не того разреза, убивают в последнее время, а вы живете на Северном Кавказе, в Якутии, ну, и в Башкортостане, и в Татарстане тоже далеко не блондины живут, голубоглазые, нет. В конечном итоге это провоцирует, так или иначе, и сепаратистские настроения.
Ну, двустороннее движение начинается.
Безусловно.
То есть, и там люди уже тоже очень предвзято относятся.
Ну, закончится это очень все плохо для нашего государства.
Может, мы будем надеяться, что не закончится.
Конечно. Всё-таки. Но это злейшие враги России, эти псевдопатриоты.
Скажите, а вот по вашим наблюдениям, может быть, проводились какие-то специальные исследования? Какие проявления встречаются чаще? Неприязнь и ненависть на почве этнической, расовой, национальной или неприязнь на почве религиозной?
Ну, для того, чтобы в человеке распознать представителя той или иной религии, нужны какие-то вот знания, обычаи, какая-то у них вот атрибутика.
То есть
я с точки зрения скинхеда, это чисто сложнее.
Культурный,
а тут идет черный, да. Идет человек другого цвета кожи или разреза глаз. Ну, все правильно, берешь за точку и вперед. Поэтому это чисто технологически сложнее. Но тем не менее, конечно же, имеют место быть и нападения на, так сказать, другой конфессии. Ну, кстати, здесь частенько достается и РПЦ, Русская Православная Церковь. Я сам как-то видел в Куркино, там на христианском храме что-то написано было, там сволочь, такой громадный лозунг. Ну, и сатанисты разные бывают же, все бывает. Поэтому в последнее время, по мере, так скажем, продвижение вперед этой вот ужасного явления, как ксенофобия, захватываются все новые и новые области. Ну вот, например, бывают случаи, когда убивают людей без определенного места жительства. Такие случаи бывают, бомжей убивают.
Просто так, ради развлечения? Или по каким-то идейным соображениям?
И по идейным тоже. Вот, мол, вы позорите нацию и так далее. И есть уже и приговоры, осужденные за убийство бомжей. По идее, на соображение, просто там бутылку пива не поделили. Так что такое тоже бывает.
Евгений Викторович, ну вот Московское бюро по правам человека обнародовало отчет о проявлениях агрессивной ксенофобии в России. Такой же отчет был опубликован в прошлом году и в позапрошлом году. Ну и что? Ну вот есть отчет, мы все его посмотрели, изучили. Нужно выдохнуть и рассчитывать на то, что вот каким-то волшебным образом во втором полугодии 2009 года и цифры изменятся, ну, в сторону уменьшения, и ситуация станет еще лучше. Или вы ждете каких-то конкретных шагов от представителей российской власти, от представителей гражданского общества? И если это так, то каких конкретных шагов вы ждете? Вот правозащитники говорили о необходимости бороться с экстремизмом. Приняла Государственная Дума соответствующий закон, но так тут же правозащитники те же и довольно справедливо, по большей части, начали возмущаться этому закону, говоря о том, что он направлен как раз не на борьбу с экстремизмом, а на борьбу с развитием гражданского общества и со свободными средствами массовой информации. Так что же вы хотите-то в итоге?
Ну, знаете, с гражданским обществом и со свободными средствами массовой информации, которые, цитирую вас же, боролись прекрасно и без этого закона. И нет, тут младенцев все-таки не надо выплескивать с грязной водой. Нет, конечно, правоприменительная практика у нас далека до совершенства, иногда просто безобразна. Но это совершенно не значит, что не надо преследовать именно тех, кто просто берет ножи и режет людей другой национальности. Или те, кто разжигает. Совершенно, кстати, безнаказанно разжигает вот эту ненависть. Потому что по нашим законам практически вот тот, кто разжигает, ничего ему не грозит. Потому что в 2003 году очередная Государственная Дума почему-то сделала вот эти преступления, 282-ю статью, преступлениями меньшей тяжести. И сроки давности, я подчеркиваю, не сроки сидения в тюрьме, я, кстати, не сторонник, это самый крайний случай, сместились до 2 лет. Пока, значит, этого дядю, взрослого, который прекрасно понимает, что творит, разжигающий ненависть, если его возбуждают дело, оно идет месяцами экспертизы, то он болеет, то болеет и все прочее.
Пока оно дойдет до суда.
И если даже доходит, осуждают, и тут же они освобождаются от всякой ответственности.
За истечением
срока давности. Все. Вот, поэтому наше законодательство далеко безупречно. Или, например, о нацистской символике. Вот у меня, например, в законе была оговорка, что если используется в художественных, исторических, антифашистских, в конце концов, целях нацистская символика, то это освобождает от карающих мер этого закона. А сейчас же ничего нет. Сейчас действительно правоохранительные органы коллекционеры могут несправедливо прижать.
В конце концов, могут директора музея,
Ну, до формальности,
уголовной
да.
ответственности.
Поэтому, но тем не менее, я не согласен, что такое законодательство и борьба с проявлением экстремизма не нужна. Другое дело, что действительно некоторые составы слишком широкие определения, и могут попасть и критика властей, довольно справедливая критика, но это совершенно не значит, что надо прекращать действия антиэкстремистского законодательства. В Германии, в Австрии очень жесткое законодательство.
То есть его нужно совершенствовать.
Да, совершенствовать.
Так, вот это первое, чего вы ждете.
Безусловно.
Первое, чего вы ждете от властей. Что еще вы ждете?
И эти доклады нужны. Вот почему мы скрупулезно пишем пострадавших, погибших, города, городки и так далее, чтобы нам не сказали, что этого явления нету. Понимаете, есть такая точка зрения, причем ее разделяют многие, в общем, так скажем, правозащитные, демократические круги, что нет фашизма, что фашизм – это, дескать, такая страшилка, которую придумали там где-то в администрации президента, чтобы показать, что есть силы хуже нас, что это для Запада, что мы не самые худшие и тому подобное. Да если бы так было, я бы был в какой-то мере рад. Сегодня одна политика, завтра Кремль. В другую сторону посмотрел, и фашизм растворился. Да нет. Вся трагедия в том, что фашизм в современной России разделяют десятки миллионов. По прогнозам общественного мнения Институт социологический.
По опросам.
По опросам, конечно. И по прогнозам. Немного-то я и ошибся. По прогнозам, что это будет только увеличиваться. Ну, больше половины уже разделяют такие взгляды. Да, это не значит, что половина погромщиков, но это значит, что если кто-то где-то будет что-то громить, то, по крайней мере, половина граждан будет довольно созерцать равнодушно.
Ну вот, кстати, о цифрах. Если вернуться, собственно, к докладу о проявлениях агрессивной ксенофобии в Российской Федерации в первом полугодии 2009 года, вот здесь указано, что совершено 112 нападений на почве ксенофобии. это я напоминаю, просто 38 погибших и 106 пострадавших. Вот эти цифры насколько вообще реально отражают действительность? Это тот случай, когда официальная статистика совпадает с реальным положением вещей?
Нет, конечно же, нет. Реально все намного...
В разы, в порядке.
Ну, потому что все-таки, хотя немножко тенденция другая, последний год другой, но тем не менее тенденция оформлять преступления на почве ксенофобии как простое хулиганство, как все что угодно, но только не разжигание межнациональной ненависти, существует, существует. Поэтому я почти уверен, что есть масса случаев, когда... И либо вообще не регистрируют органы правопорядка преступления, либо регистрируют их по другим статьям. Поэтому реально это, ну, я думаю, реально больше этих случаев. Но это бесспорные случаи, уже как бы доказанные.
В том же докладе Московское бюро по правам человека сетует на то, что по-прежнему государство, Россия не начинает в сфере образования и просвещения массовую кампанию пропаганды межнационального единства, не воспитывает неприятие к идеологии ненависти по этническому принципу. С вашей точки зрения, можно ли людей намеренно заставить быть толерантными, намеренно заставить быть обходительными с представителями других конфессий, других религиозных течений?
Что значит?
Это вообще возможно?
Нет, так нельзя, Марьяна, ставить вопрос. То есть, в смысле, человека на дыбу, и потом ему читать Декларацию прав человека.
Ну вот, нет, звучит-то заставить... примерно
нет,
так же.
Нет, не так. Это имеется в виду совершенно другое. У нас был как раз опыт, и Московский антифашистский центр, и совместно Московское бюро прав человека. Мы читали в апреле-мае, я вот лично 9 прочитал лекций, в дискуссиях участвовали среди вот наших школьников, среди студентов. И мы думаем, что с нового учебного года это будет только расширяться. То есть не заставлять, а просвещать.
По вашим ощущениям, это находило отклик вообще у школьников?
Да.
Было это интересно?
Да, я думаю...
Они же, представьте, что они пришли, вас послушали, потом вернулись домой, а там, собственно, мама и папа ведут душеспасительные беседы о том, что работать русскому человеку негде.
Ну, просвещать все равно надо. Папу, маму мы не поменяем. Я по-другому говорил. Я начинал свои лекции с того, что идеология скинхедов, ну, так условно говоря, это спасение Руси. Это против поругания чести матери, сестры, за нашу великую и уважаемую Русь.
Так они себя позиционируют.
Да-да-да. А потом я показывал детям, что все наоборот, что они ведут к расчленению нашего государства, до уровня Москвы и России свести. Вот я под каким углом. Не то, что я пугал, как мне говорили, вот попугай, что вот накажут за это, за то, за уголовную, административную ответственность детей. И тот, пятый и десятый. Ну, конечно, я их знакомил вкратце, так сказать.
С выдержками из кодекса.
Да, ну, не более, ну, не более. А в основном я пытался ребят убедить, что их просто вольно или невольно обманывают. Те, кто говорят, что бери за точку, бей дворника, этим ты возвысишь, ну, нацию свою. Человек видит возвышение собственной родины только за счет принижения мордой в грязь кого-то другого. Не имеет значения кого. Вот с какими тенденциями надо бороться. И людям просто раскрывать глаза, говорить им, что псевдопатриоты не патриоты, а враги нашей страны, общества, родины.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в студии со мной обсуждал отчет Московского бюро по правам человека о проявлениях агрессивной ксенофобии в Российской Федерации в первом полугодии 2009 года. Председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Создание при президенте России комиссии, противодействующей фальсификации истории, очень многих тревожило. Советские времена для нас совсем недалекое прошлое. Тогда нашу историю трактовали в ЦК КПСС. Еще живы люди, помнящие сталинщину. Тогда надо было заучивать наизусть спущенные сверху формулировки о значимых исторических фактах. Любое отклонение от этих канонов могло завершиться арестом и даже гибелью. Среди серьезно воспринявших угрозу возвращения к цензуре истории оказалась партия «Яблоко». Политсовет этой партии инициировал общественное обсуждение этой проблемы с участием историков, социологов, общественных деятелей и, конечно, яблочников. Я задала вопрос, чем вызван интерес партии «Яблоко» к историческим проблемам, Галине Михалёвой, исполнительному секретарю партии. Послушайте нашу с ней беседу на эту тему.
Почему мы вдруг сейчас занялись историей, я отвечу так. С одной стороны, жизнь заставила, а с другой стороны, мы давно уже этим занимаемся. Мы единственная демократическая партия, которая вообще осталась из зарегистрированных. И, соответственно, мы занимаемся сейчас двумя вещами, которые логически немножечко противоречат друг другу. С одной стороны, защищаем практически права граждан, очень конкретные, ну, скажем, боремся против мусоросжигательных заводов, против уплотнительной застройки, помогаем вкладывать, у которых сейчас кредиты стали непомерными, всяким дольщикам. Работаем на самом деле как правозащитная организация, которая социальными правами занимается. К счастью, минимальный какой-то административный ресурс есть, поскольку есть фракция в Мосгордуме. А вторая вещь – это такая вещь долгосрочная. Раз уже невозможно заниматься практической политикой, мы решили заниматься стратегией. Стратегией развития страны и делая то, что наше начальство, сидящие в Кремле, не делает.
Андрей Дмитриевич Сахаров в свое время сказал, когда интеллигенции нечего делать в реальной жизни, она должна строить идеалы.
Этим мы, собственно, и занимаемся. А что касается работы, связанной с осмыслением истории, ну, во-первых, исторически многие из наших активистов, из представителей руководства связаны с мемориалом, в том числе вот по этой тематике, связанной со сталинизмом. Мы выпустили брошюру 1937 год, мы помогали мемориалу подготовить диск о жертвах сталинских репрессий с именами. Ну и вот сейчас мы дожили, на самом деле, до необходимости четкой оценки прошлого для того, чтобы двигаться дальше в будущее. Мы это решение готовили долго, больше полугода, на самом деле, я занималась проработкой той литературы, которая есть, консультациями. Ну и в конце концов мы пришли вот к этому решению, которое называется «Преодоление большевизма и сталинизма как необходимое условие модернизации России в 21 веке». И, конечно, текущие события тоже нас заставили это делать, потому что еще до создания комиссии по борьбе с фальсификациями истории был крупный скандал вокруг конкурса «Имя России», где на первое место вышел Сталин. Еще до этого были такие разновекторные, как у нас сейчас любят говорить, сигналы власти. То есть, с одной стороны, Путин едет в Бутово на место расстрела, возлагает венок, а с другой стороны, говорится о гордом имени чекиста. Ну и плюс практика, которая вольно или невольно заставляет думать о возвращении способов взаимодействия с гражданами – того времени. Это законы государственной измене, это наши правоохранительные органы, это наша ужасная совершенно пенитенциарная система с числом заключенных, которая просто запредельная, половина из которых больны неизлечимыми болезнями. И разницей между тем, что существует в реальности, и той картинкой, которую показывают по телевизору, внушают гражданам. Ну и плюс это такая шовинистическая, империалистическая внешняя политика. И это эксплуатация каких-то исторических событий, и в том числе в конфликтах с другими странами. Это история с бронзовым солдатом, это наша оценка позиции Украины по Голодомору. Ну, тоже список можно продолжать до бесконечности. То есть для нас стало совершенно очевидно, что этим надо заниматься всерьез, этим надо заниматься как политической партией. Потому что, конечно, у нас есть академическое сообщество, у нас есть правозащитные организации, у нас есть то, что называется раньше деятели культуры, да, писатели, художники, которые этим занимались, но еще ни одна политическая сила, ни одна политическая партия не говорила о необходимости оценки прошлого, потому что без этой оценки невозможно движение в будущее, потому что мы все время будем возвращаться к этой мифологеме, к этой конструкции, которая к действительной истории не имеет никакого отношения. Это мозаическая конструкция, накладываясь на очень примитивные представления о наших граждан, о роли нашей страны в истории, это дает ужасающий эффект.
В истории и в мире.
Конечно, это дает ужасающий эффект, то есть на самом деле это раздувает шовинистические, националистические настроения. Некоторые даже говорят, что наша страна сейчас в состоянии, сравнимом с Веймарской Германией. Ну, конечно, любые исторические аналогии, они хромают, но мне кажется, в этом есть рациональный элемент. И мобилизовать группу думающих людей на то, чтобы они начали об этом думать и начали изменять ситуацию, и расширить число этих людей из маленькой группы академических ученых и правозащитников, сделать это достоянием общественности, вот мы, собственно, видим в эту задачу. Принят план работы совместно, кстати, с правозащитными организациями, опять же, с академическим сообществом. 9 июня у нас была дискуссия «Возможно ли историческая правда и историческая ложь», в которой участвовали и известные историки, а дискутировал Виктор Леонидович Шейнис и Сергей Феликсович Черняховский. И даже в ходе этой дискуссии выяснилось, что очень многие проблемы видятся по-разному, с разных сторон. Такая дискуссия, безусловно, необходима.
А как в заявлении партии сформулирован подход к самому факту создания комиссии против фальсификации истории?
Это утверждение, что это не дело государства, и что оценкой истории должны заниматься специалисты и общественность. А что должно делать государство? Оно должно создавать для этого условия. Например, открывать архивы. Например, проводить поддержку научной общественности, которая занимается серьезными историческими исследованиями. Например, предусматривать специальные программы в средствах массовой информации. Ну, опасения, конечно, вызывает состав этой комиссии, потому что там, помимо силовиков, которые, ну уж никак, не могут быть специалистами по истории, там начальник ФСБ какой-то отдела или генштаба, ну и плюс люди совершенно определенной репутации, репутация национал-патриотическая, империалистическая, это Нарочницкая, это Затулин, и вот что комиссия в таком составе может решить, и кому она будет выдавать ярлык на правильность, а кого называть фальсификатором.
Как вы полагаете, развернется деятельность этой комиссии? Чем она будет заниматься и что вы, собственно, можете ей противопоставить?
Я полагаю, что эта комиссия будет заниматься, в первую очередь, извините за слово, которое любит наш премьер-министр, разборками с нашими соседями, потому что для того, чтобы обосновать, что у нас испортились отношения со всеми нашими братскими республиками, нам что-то надо иметь в руках. Ну и, соответственно, продолжится линия «Бронзовый солдат», «Голодомор», вот эта вот вещь. Второе. Избирательно начнут бороться с какими-нибудь историческими диссидентами, как у нас это принято, потому что если у нас какой-то орган создан, он должен оправдывать свое существование, он должен работать, значит, эта комиссия будет отбирать какие-то учебники, говорить, вот эти учебники правильные, а вот эти учебники неправильные.
Вот эта передача по телевидению.
Правильное, а это неправильное. И вот таких-то надо осудить. Помните запрет на профессии? Не в нашей стране, но у нас тоже был своего рода. Волчьи билеты всякие для людей, осужденных по статье за критику советской власти.
А уже есть какие-то репрессии?
Только создали комиссию, тут же в Челябинске собрались единороссы. И думаете, какое решение они приняли? Они приняли решение обратиться к властям, чтобы они закрыли архивы, потому что придут там всякие некомпетентные идеологические диверсанты, неизвестно, чего в этих архивах накопают.
Комиссия найдет в архивах то, что надо.
Ну, естественно, как же? Они же знают, что правильно, а что неправильно. Теперь что противопоставить? Общественность может протестовать всеми способами, какими только она может это делать. И иногда, между прочим, помогает. Ну, вот как в Пикалево. Вышли люди на улицу в Пикалево, приехал премьер-министр. Не сможет же он ездить вообще на каждую точку. Ну, и тут точно так же. Если выступает одна московская хельсинская группа, так можно сказать, что они пятая колонна и шпионы. А если выступает вся академическая общественность, то противопоставить уже сложно, и тогда позиция будет меняться. Ну, и потом есть один еще вариант судьбы этой комиссии, что, в общем, после протестов общественности наше начальство поймет, что опять что-то куда-то они не туда зарулили и просто замотают этот вопрос и забудут о существовании этой комиссии.
Да, это, пожалуй, бы нас устроило.
Да, конечно.
На этом обсуждении 9 июня много говорили об отношении к истории Великой Отечественной войны.
Это не случайно, потому что Великая Отечественная война – это единственный пункт, по которому существует консенсус и у общества, и у власти. Мы должны с чем-то себя идентифицировать. Какой-то позитивный момент надо найти в истории. Но очень сложно его найти в войне с поляками. очень сложно его найти в истории 19 или истории 20 века. Здесь просто позиции расходятся. Может быть, нашим гражданам нравится, что отменили крепостное право, но похоже, что нашей власти это не очень нравится. Поэтому как праздник это не вводится. А вот что касается Великой Отечественной войны, здесь это бесспорно, и действительно это народный праздник. Но проблема в том, что картина этой войны разная. Сейчас есть другое поколение, и для этого поколения эта победа в войне конструируется как победа в каком-нибудь футбольном матче. То есть вот вся память, связанная со страданиями, со смертью близких людей, она уходит на второй план и остается только вот мы великие победители. То есть вот эта гламурная победа. Вот это конструирует наша власть. И это дает ей основание сказать, вот мы пол Европы завоевали, мы победители, и поэтому мы великая держава. Это тоже очень опасно, потому что нужна историческая правда. Нужна. И наша задача добиваться, чтобы эти разные стороны были видны.
Как вы думаете, найдется это обращение партии и отклик в обществе?
Ну, отклики уже есть, отклики разные. Очень многие ругают нас, многие приветствуют, но пока это академическое сообщество.
Ну, потом, глядишь, и общество встрепенется.
Да, ну какая-то часть его, во всяком случае. Ведь всего общества не надо, чтобы ситуация изменилась. Известно же, что достаточно 10 активных процентов.
Спасибо вам, Галина Михайловна. Мне тоже хочется верить в возможность активизации наших граждан в защите права быть гражданами, а не подданными.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Китайские СМИ говорят о 157 погибших.
На этой неделе страны Большой Восьмерки пришли к истерике.
В результате имущество авиакомпании будет распродано, а сама авиакомпания...
Это был боевой офицер. Он 9 раз выезжал в служебной командировке.
Наиболее развитые страны несут историческую и политическую ответственность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 8 часов. У микрофона Екатерина Евсеева.